Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. «Был бы повод».
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 28 июля на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1794 год, 28 июля, на гильотине перед ликующей толпой казнены Робеспьер, Сен-Жуст и еще 20 их сподвижников. Еще пару лет назад эти люди сами отправляли на эшафот десятки человек, среди которых был и король Франции. О Людовике XVI тогда Робеспьер говорил: «Людовик назвал мятежным французский народ, и чтобы покарать его, он призвал армии тиранов своих собратьев. Победа и народ решили, что мятежником был он один. Вот почему Людовика нельзя судить. Он уже осужден. Я требую, чтобы конвент отныне объявил Людовика предателем французской нации, преступником против человечества». Однако революция революцией, но народ реально при Робеспьере начал голодать. То в одной провинции вспыхивают бунты, то в другой. В самом стане революционеров идут нескончаемые дискуссии о том, какой должна быть Франция. Робеспьер начинает изымать зерно у крестьян по установленным, твердым, но крайне низким ценам. Пытаясь как-то выжить, на улицах стихийно разворачиваются рынки, где люди меняют вещи на зерно. Таких торговцев хватают, объявляют спекулянтами и волокут на эшафот. Один из соратников Робеспьера, Дантон, требовал смягчения революционного террора и был также обезглавлен. А гайки все закручиваются. Комитет общественного спасения от имени Робеспьера провозглашает, что отныне единственной мерой наказания будет смертная казнь. Адвокаты, свидетели, предварительные расследования – все это упразднено. Официальные лица говорят, для того, чтобы гражданин стал подозреваемым, достаточно, чтобы его обвинили. Но именно в этом комитете общественного спасения и созреет заговор. И во время одного из заседаний по предварительному сговору один из членов комитета по имени Луше выкрикивает, что Робеспьера и его сторонников нужно арестовать. Это будет сигналом.
«Предлагаю выдвинуть обвинение против Робеспьера, Кутона и Сен-Жуста».
Максимилиан Франсуа Мари Исидор де Робеспьер будет казнен последним. Он будет до конца наблюдать, как нож гильотины отсекает головы его друзьям, а после и сам поднимется на эшафот. Последнее, что Робеспьер услышит перед смертью, это крик одной женщины из толпы: «Ты чудовище, восставшее из ада! Отправляйся назад!» 1918 год, 28 июля. Декретом большевиков национализирован автомобильный завод «АМО», он же «Товарищество на паях», автомобильное московское общество. Сам завод к тому времени находится в недостроенном состоянии. Купцы, старообрядцы Рябушинский и Кузнецов начали строительство на второй год войны в 1916-м, но до конца довести дело не смогли, помешала революция. Так что для 1918 года завод – это всего лишь красивое название. На деле пустые цеха, где первые годы ремонтируется всевозможная техника от иностранных автомобилей до броневиков. Лишь к марту 24-го поступит задание от правительства. Во-первых, на окончательную достройку цехов, во-вторых, заявка на производство собственных грузовых автомобилей. 1 ноября 24-го собирают первый полуторатонный грузовик «АМО F-15». 7 ноября 10 машин принимают участие в Октябрьском параде. Это будет первый отечественный грузовик, хоть и сделанный на базе итальянского «Фиата». Получив от итальянцев чертежи, наши первые автоконструкторы вносят ряд изменений. Меняют карбюратор на отечественный, увеличивают объем радиатора, практически полностью меняют конструкцию сцепления, а заодно еще и переносят бензобак. В 25-м году завод «АМО» переименуют в первый государственный автомобильный завод. В 27-м назначат директора Ивана Лихачева, будущего комиссара автомобилестроения и министра транспорта.
«Труд многотысячного коллектива гигантского производственного объединения получает наглядное, зримое воплощение».
После завод переименуют в ЗИС, завод имени Сталина, который будет выпускать одноименные машины, а после в ЗИЛ, завод имени Лихачева. 1984 год. В Лос-Анджелесе открываются 23-е Олимпийские летние игры, в которых не принимают участие Советский Союз и большинство социалистических стран. Это была ответная мера на бойкот Олимпиады 80, куда в свою очередь не поехали представители десятка западных стран. Официальным предлогом отказа СССР от участия в Олимпиаде это отсутствие гарантий безопасности для спортсменов из соцстран, а также США обвинялись в коммерциализации игр, в нарушении принципов олимпийского движения.
Всем желающим участвовать в эстафете олимпийского огня предлагалось $3000 и один из этапов твой.
И действительно, Олимпиада 84 в Лос-Анджелесе организовывалась без финансового участия государства. И эти игры будут первыми, которые принесут ощутимую прибыль в размере $223 миллионов. И тем не менее, несмотря на бойкот стран социалистического блока, часть спортсменов все-таки отправилась в Лос-Анджелес, например, представители Югославии и Румынии. Последние, кстати, займут второе место после хозяев. Сами же спортивные состязания пройдут при подавляющем превосходстве американцев и будут отмечены первые в истории дисквалификации легкоатлета. За употребление допинга финн Марти Вайнио будет отстранен от соревнований на 2 года. А в Москве, как альтернатива Олимпиаде в США, пройдут соревнования «Дружба-84». 2002 год, 28 июля. Пережив своего друга на 22 года и 3 дня, умирает актер театра и кино Всеволод Абдулов. Он был одним из тех, кто приедет первым, когда скажут в 80-м году, что Высоцкий умер. Абдулов практически не давал интервью, рассказывая лишь, как Высоцкий фактически вынул его из петли. В конце 70-х годов Всеволод Абдулов сильно пострадал в автомобильной аварии. 3 недели комы, и когда Абдулов пришел в себя, казалось, на жизни можно ставить крест. Он довольно быстро восстановил речь, не очень сильно пострадало лицо, но передвигаться, запоминать и заучивать роли Всеволод Абдулов мог уже с трудом. С театром пришлось проститься, и Абдулов, чтобы не быть обузой для родных, подумывал даже о том, чтобы уйти из жизни. А Высоцкий в этот момент начинает сниматься в фильме «Место встречи изменить нельзя», и он просит режиссера Станислава Говорухина дать для Севы роль. И близкие друзья в жизни играют в этом фильме разных по духу людей.
Глеб, ты... Да что ты? Ребята, вы... Ты что, этой воровке поверил? Ты мне, своему товарищу, не веришь?
Ты мне не товарищ, ты гадина и трус.
Уже после Всеволод Абдулов по-новому раскроется как актер дубляжа. Сначала это будут иностранные фильмы, потом компьютерные игры. А многим сейчас уже выросшим детям голос Всеволода Абдулова будет всегда напоминать ту самую мышь Рокфора из диснеевского сериала «Чип и Дейл спешат на помощь». После 2000-х провалы в памяти становятся все чаще, и Всеволод Абдулов не доживет до 60 лет, скончавшись после долгой и продолжительной болезни. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».